Ну что ж, в прошлый раз мы с вами говорили о том, что Церковь учит нас веровать во единого Бога. И говорили, что отношения с единым Богом невозможны в режиме как бы изучения Бога. Да? Бог – это вовсе не объект для наших интеллектуальных всяких усилий. Это личность, с которой возможны отношения. И невозможно доказать бытие Божие, но можно прийти своим сердцем, в своем опыте жизни к встрече с Ним. Говорили мы с вами и о том, что христианство есть религия откровения. В христианстве не человек ищет Бога и находит какие-то пути к Нему, а сам Господь приходит до воплощения во Христе, Бог становится человеком. И поэтому возможная полнота откровения Бога совершается именно в христианстве и ни в какой другой религиозной традиции. Так вот, в прошлый раз мы с вами вспоминали великих героев Священного Писания, которые пережили в своей жизни вот эту встречу с Богом. Это были Моисей, пророк Илия. И сегодня мне хотелось бы немножечко продолжить эту тему и вспомнить еще одного замечательного героя Библии. Это Давид, царь, псалмопевец, один из персонажей книги царств. Давид – один из героев книг царств и один из авторов Библии, потому как именно царю Давиду приписывается вот эта замечательная традиция складывания псалмов, песнопений молитвенных, обращенных к Богу. Вот многие псалмы, которые входят в состав библейской псалтирии, они помечены именем царя Давида. Так вот, один из псалмов Давидовых, он как раз и говорит о опыте общения с Богом, о том, как это происходит и совершается. «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, но Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое, высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там, сойду ли в преисподнюю, и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои. В Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их! Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и посмотри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Вот это удивительные стихи, да? Псалом Давидов, в которых самое, может быть, привлекательное – это удивительная открытость Богу. Было такое выражение замечательное, библейское, конечно же, в своем истоке – «ходить перед Богом». Действительно, Давид – человек, который ходит перед Богом. В своей правде, в своей неправде он всегда перед очами Божьими. Если вы читали книги царств, то вы знаете, что судьба Давида вовсе не была такой абсолютно правильной от начала и до конца. Он совершал грехи и ошибки, но однако же в нем всегда была сила вот видеть это божественное присутствие, да, даже в ситуации тяжелой, духовной, он мог обратиться к Господу с молитвою, с просьбой о прощении, с молитвой покаяния. И эта молитва всегда бывала услышана. Поэтому у Давида как раз был вот такой удивительный опыт жизни, которая проходила перед очами Божьими. Действительно ходил перед Богом, был абсолютно открытым ему навстречу. И поэтому Давиду удается увидеть какие-то очень важные качества Бога, которые вот раскрылись в их таком опыте взаимного общения. Давид говорит о всеведении Божьем, да, о том, что еще тогда, когда ни одного дня нашей жизни не было, все они были записаны в божественной такой книге жизни. Еще тогда, когда не соткался зародыш в чреве матери, уже тогда Господь назвал человека по имени и узнал его. Да? Вот это всеведение Бога, оно вовсе не является каким-то страшным или неприятным. Напротив, человек чувствует себя спокойно, защищенно, он чувствует себя окруженным любовью божественной. И впереди меня ты, и позади тоже, да, ты положил на меня руку твою, сплю ли я или иду по дороге, ты всегда рядом со мной, говорит царь Давид. Вот это везде присутствие Бога. Это удивительное такое качество восприятия, да, Бога Давидом, потому что оно оборачивается, ну, вот не одиночеством. Может быть, одно из самых печальных, таких вот тяжелых состояний, которые переживает человек в своей жизни, это одиночество, такая пустота, когда нет рядом никого. Так вот, любой верующий человек, он никогда не бывает одинок, потому что всегда со мной Господь, да, вот как у царя Давида в этом псалме сказано. Пойду ли я на край земли, возьму крылья зари, и даже там я встречу тебя, спускаясь в преисподнюю, и там я тебя встречаю. Да? Вот Бог – предельная основа, такое средоточие бытия. Нигде не найдем мы такого места, где не было бы Бога. И при этом этот самый Господь – это вовсе не такой универсальный надзиратель. Нет, это тот, кто любит человека, тот, кто готов поддержать его, защитить, всегда находятся рядом с ним. У Бога с любым человеком такие глубокие личные отношения, отношения, которые могут стать великой любовью и доверием, если мы этого захотим. Да? Потому что Господь всегда готов двигаться навстречу нам. Вопрос только в том, насколько мы готовы его принять. И вот что еще замечательно в этом псалме, это то, что Давид переживает божественное присутствие одновременно и как страх, и как радость. Причем радость как бы включает в себя страх и преодолевает его. Вот очень часто спрашивают у меня, что такое страх Божий? Да, вот что это за чувство такое? Но если мы будем об этом думать и при этом еще какие-то источники привлекать, то мы увидим, что в греческом языке было множество разных слов для обозначения страха. Вот, это был и ужас, и там священный страх, и так далее. Так вот, в евангельских текстах, в новозаветных текстах, там, где речь идет о страхе, употребляется именно вот то слово греческое, которое обозначало страх радостный. Ну, страх как трепет, да, вот как при встрече с любимым человеком. Боишься его обидеть, там, оказаться недостаточно любезным, ловким и так далее. Вот такой страх. Страх, смешанный с радостью. Страх, как предстояние чему-то великому, но вместе с тем необыкновенно желанному, привлекательному, любимому. Вот такой страх имеется в виду, когда мы говорим о страхе Божьем. Да? Благоговение и трепет перед святыней. И страх любящего сердца. Бояться Бога – это означает бояться обидеть Его, наверное. Да? Бояться совершить что-то такое, что может быть Господу неприятно и больно. Так вот, последнее, что я хочу сказать вот об этом псалме Давидовом, это именно окончание вот этих его размышлений поэтических. Он говорит: «Испытай меня, Боже, узнай сердце мое и направь меня на путь вечный». Вот человек всецело предается воле Божьей, да, вот живет в доверии к Богу и просит Бога, чтобы именно Он управил его пути, помог ему вступить на путь вечности, вечной жизни. Но это все были такие ветхозаветные опыты богообщения, да, и та встреча с Богом, которую пережил Моисей, и откровения, которые были даны пророку Илии, и вот эти псалмы Давидовы чудесные. Но самое главное, что есть в Библии, это, конечно, Евангелие все-таки. Потому что Евангелие есть рассказ о Богочеловеке Иисусе Христе. «Кто видел меня, тот видел Отца», говорит Господь. И полнота Богоявления совершается именно во Христе, в Его земной жизни, в Его учении, в Его общении с апостолами. Вот апостол Иоанн говорит: «Бога никто не видел никогда. Единородный Сын, сущий в лоне Отца, Он открыл». Действительно, невидимый Бог, непостижимый, непознаваемый, таинственный, Он открывается вот в этой самой личности человека по имени Иисус. Бог всегда один и тот же. Поэтому мы не можем сказать, что вот сначала Бог был такой, как Моисей видел, а потом стал такой, как в Евангелии написано. Нет, Бог не меняется. Но меняется глубина богопознания, да, возможного для человека. И поэтому только Христос вводит нас вот в эту тайну единого Бога. Именно благодаря Христу мы оказываемся на такой предельной глубине богообщения. Теперь, мы с вами говорили уже много о значимости имен, да, о том, как важно имя для человека и для Бога тоже. Так вот, в этом смысле было бы, наверное, интересно, если мы хотим немножечко приблизиться к пониманию того, кто такой Бог, посмотреть, какими именами, какими словами называется Бог и в языках человеческих, и в Священном Писании. Вот язык – это таинственный и прекрасный такой дар Божий, потому что именно язык отличает человека от всего живого мира. В этом смысле особыми науками среди других гуманитарных наук являются философия и филология, потому что вот они как раз и обращены к Софии, премудрости Божией, да, и к Логосу, Богу Слову, Богу Сыну. Так вот, язык – такая священная реальность, действительно связующая мир человеческий и мир божественный, землю и небо. Поэтому если мы просто посмотрим на то, как в языках разных, европейских, называется Бог, то мы тоже что-то о нем, наверное, узнаем. Вот что касается нашего русского языка и других славянских языков, то слово «Бог» восходит к санскритскому слову «бага», что означает «тот, кто дарит», «тот, кто наделяет». И это слово, в свою очередь, связано с «багас», что означает «достояние» или «счастье». Между прочим, отсюда наше слово «богатство». Да? «Богатство» – вот это самое «багас». И получается тогда, что Бог – это тот, кто владеет богатством и дарит его. Это очень красивая такая этимология, если о ней поразмышлять. Да? Полнота милосердия Божия, неисчерпаемое богатство божественной жизни, которым он делится с миром, с человеком. По-гречески, ну, как вы знаете, конечно же, Бог будет теос. И существует множество разных объяснений вот этого греческого слова. Одно из них, может быть, одно из самых древних, принадлежит Платону, отцу европейской философии, великому такому мистику и мыслителю. Так вот, Платон говорил, что «теос» — это слово восходит к глаголу «теэйн», что означает «бежать». И объясняет это Платон тем, что греки почитали движущееся светило, бегущее, которое все время находится в беге, в движении, да? Другая этимология греческая принадлежит святому Григорию Богослову, и она очень красивая. Он говорит, что слово «теос» восходит к глаголу «этейн», что означает «зажигать», «гореть», «пылать». Бог есть огонь, это священное пламя, согласно этой этимологии. Ну и третья греческая тоже этимология принадлежит святому Иоанну Дамаскину, и там говорится о том, что вот это слово «теос» связано с глаголом, означающим «созерцать». Бог – это всевидец, тот, кому принадлежит возможность созерцать весь мир и видеть глубины вещей. Тоже очень красивое и достойное такое объяснение. От греческого слова «теос» произошло латинское «деус» и название Бога в романских языках. Ну, во французском языке, там, в испанском, во многих других, вот эти самые «Dieu», «Dios» и так далее. Это все, конечно же, «deus» латинский. Теперь, в английском и немецком языке немножечко другое слово, как вы помните, да? «God», «God». И этимология здесь очень хороша, потому что это слово «God» происходит от древнего глагола, означающего «падать ниц», вот, «преклоняться». Это действительно такая нормальная реакция человека на присутствие Божие – упасть и поклониться Ему. Если вы помните, именно так поступил апостол Павел, когда ему явился Господь, сказал ему: «Ну что ж ты гонишь меня?» Именно так поступили ученики Христа на Фаворе, когда Господь преобразился перед ними. Они упали на землю в благоговении, в страхе и в радости. Теперь, что касается имен Божиих в Священном Писании. Их там очень много тоже, и они разные. Но вот в Ветхом Завете прежде всего употребляются два имени. Это имя Ягве, Сущий, о котором мы с вами уже говорили. И второе имя Божие в еврейской традиции – это Элогим, множественное число от слова «эл», что означает «бог». Элогим – боги, то есть Бог как полнота сил, как полнота божественности. И вот это употребление множественного числа указывает на то, что Бог еврейского народа, Бог ветхозаветной традиции – это и есть единственный настоящий Бог. Не просто «эл» – какое-то маленькое частное божество, к тому же еще и неистинное с точки зрения ветхозаветного человека. Нет, это вот «элогим». Вся возможная полнота божественных сил. Иногда Бога называют в Ветхом Завете царскими титулами. Ну, например, само слово «Господь» – «Адонай» – это и будет царское такое вот слово, подобающее царю, да? «Господь Саваоф», говорим мы. «Саваоф» значит «владыка воинств». Господь сил, Господь веков, Царь славы, Царь царствующих, Вседержитель. Все эти слова появляются на страницах Ветхого Завета, и все они указывают на царственность Бога, на Его такое исключительное место в центре мира. Кроме того, очень много слов в Ветхом Завете используется от корня «жить». Бог называется «жизнь», «Бог живой», «я живу», говорит Он. Вот полнота жизни, такая непреодолимая жизненная сила, которая заключается в божественном начале, она и обозначается вот этими словами. Дальше. Писание очень часто называет Бога святым. Святой, святыня, освящение и так далее. Вот что это значит для нас? Ну вот, к сожалению, современный человек немножечко утратил ощущение святости. Нам кажется, что святой – это просто очень хороший, очень приличный человек, который всегда ведет себя правильно, адекватно, благородно и нравственно. Так вот, в Ветхом Завете идея святости, она была немножечко другая, и даже совсем другая. Потому что еврейское вот это слово «кадеш» означало «отделенный». Святой – это не соответствующий там каким-то моральным нормам. Это тот, кого Господь отделил от себя. Вот он как бы взял такой кусок человечества и отрезал его. И предназначил самому себе. Вот это и будет святыня. Святые люди. Святыня – то, что Господь отделяет для себя. И в этом смысле никто не свят, как только сам Господь. Потому что именно и только Он является вот таким нестерпимым светом. Да, вот непроходимая пропасть – отделяет Бога и человека. От его приближения трепещет не только там всякая плоть, но и ангелы, и горы, и небеса. Так вот, святой Бог, то есть отделенный, абсолютно иной по отношению к этому миру. Кроме того, есть еще слова очень красивые и исполненные даже такой нежности. Господа называют твердыней, защитой, щитом, там, пастырем. Удивительное слово сказала рабыня Агарь, одна из героинь книги «Бытия». Она назвала Бога Эл-Рои, то есть Бог, видящий меня. Но это такая история была о том, как Агарь оказалась в силу тяжелых обстоятельств жизненных в пустыне, и она почти погибала там от жажды. Господь утешил ее и указал ей путь. И вот тогда-то она и произнесла эти слова. Она сказала: «Ты Бог, который видит меня». И тот самый источник, у которого Агарь повстречалась с Господом, он носит имя Беэр-Лахай-Рои, источник Бога, видящего меня. Но самое главное, может быть, имя, которым называется Бог в Писании Священном, это любовь. Вот это главное имя появляется уже на страницах Нового Завета, и мы об этом с вами несколько позже будем говорить. То, о чем мы с вами говорили только что, называется положительным богословием или катафатическим по-гречески, потому что мы пытались выяснить, что мы все-таки можем сказать о Боге, да, какими именами его назвать, какие его качества открываются нашему восприятию. Это положительное богословие, когда перечисляется все наше возможное знание о Боге. Однако же в литургии Иоанна Златоуста, например, говорится, что Бог неизречен, невыразим, недоведом, невидим, непостижим. Он непостижим, неизречен, невыразим. Поэтому многого ли стоит вот все это наше положительное богословие? Видимо, оказывается, что все наши слова, все наши понятия к живому Богу неприложимы. Наш язык человеческий способен описать сотворенный мир, предметный мир, вещественный, но не Творца. И в этом смысле, может быть, молчание будет наиболее адекватным способом речи о Боге, да, и богопознания. Учителя церкви говорят, что о Боге было бы правильнее не утверждать, что Бог есть вот это или вот это, а напротив говорит, что Бог есть не то, не то. Вот, идти по пути отрицания. Ну, например, святой Григорий Палама говорит, что мы не можем ни представить, ни описать сверхъестественную природу Бога. Отцы говорят о том, что Бог бесконечен и непостижим, и поэтому, может быть, единственное, что мы можем понять твердо и узнать, это бесконечность и непостижимость Бога. Больше ничего о нем такого основательного сказать мы и не можем всерьез. Так вот, апофатическое или отрицательное богословие, оно как раз и рассуждает о Боге в отрицательных терминах. Да, говорит о том, что Бог не совпадает ни с каким из возможных знаний, которые даны человеку. Апофатика указывает на то, что не есть Бог. И тем самым вот этот апофатический метод как бы приводит нас в священный мрак, где пребывал Моисей. Вот когда Моисей поднялся на гору Синай для встречи с Господом, то охватила его такая великая непроглядная темнота. И вот в этой темноте он встретил Бога. Понятно, что вот это темное облако, в котором пребывал Моисей, имеет какое-то значение и для нас тоже, потому что в Библии нет ничего такого, что не имеет отношения к нам, да, вот что имеет чисто исторический интерес. Так вот, что это означает, вот этот мрак, в котором происходит богообщение? Чтобы увидеть Бога, нам придется отказаться от самих себя, от каких-то своих идей, от опоры на свой разум, на свой какой-то прошлый человеческий опыт, на культуру, в которой мы выросли. Все это нам не поможет. Только тогда, когда мы будем стоять вот в этой непроглядной тьме, в этом мраке, мы вступим в сферу опыта богообщения. И в этом смысле даже апофатический метод, который ведет нас вот в этот священный мрак, и он тоже окажется ограниченной истиной. Вот, видимо, есть что-то такое, что больше и утверждение, и отрицание. И сам Дионисий Ареопагит, великий апофатик, говорил об этом. Он говорил, что выше всякого утверждения совершенная и единая причина всего, и выше всякого отрицания превосходство ее, как совершенно от всего отвлеченной и для всего запредельной. Вот Господь от всего отвлеченный, да, и для всего запредельный. По слову святого Дионисия Ареопагита. Действительно, Бога невозможно познать умом ни на путях положительных, ни на путях отрицательных. Его можно увидеть только сердцем. Об этом Господь сам говорит. Вот одно из самых важных таких мест в Евангелии – это, конечно же, Нагорная проповедь. Ну, мы привыкли так ее называть, хотя у Луки сказано напротив, что встал Господь на ровном месте и учил, да, но в традиции вот нашей это все-таки Нагорная проповедь. И центр сердца Нагорной проповеди есть заповеди блаженства. Удивительные такие слова, которые говорят о том, на каких путях человек встречает блаженство. То есть, иначе говоря, Бога встречает. Так вот, одна из заповедей блаженства, которую мы все знаем за каждой литургией, снова и снова их слушаем, она говорит, что блаженны чистые сердцем, яко они Бога узрят. Вот чистота сердечная есть непременное условие для встречи с Богом. Как это тоже удивительно и прекрасно. Потому что видят Бога, может быть, маленькие дети, да, вот они еще чисты сердцем. Видят Бога какие-то очень простые люди. В одной хорошей книжке есть рассказ про крестьянина неграмотного. Ну, это действие происходит в XIX веке, там, когда-то давно. И вот однажды священник увидел, что этот старик сидит в храме пустом. Сидит и молчит. Подолгу сидит, там, может быть, час, может, и больше. И этот самый священник подошел к нему и спросил у него: «Сын мой, а что ты тут делаешь?» А человек ему ответил: «Да ничего не делаю, просто вот я смотрю на него, а он на меня, и нам хорошо». Эта история удивительно хороша именно потому, что она нам показывает, что для Бога общения не нужно совершать какие-то интеллектуальные подвиги и даже подвиги аскетические, между прочим. А нужна только вот эта чистота сердца. Я смотрю на него, он на меня, и нам хорошо. Вот такое может сказать только человек действительно очень свободный, простой, чистый. Да? И тогда мы увидим, что может быть самым адекватным и самым эффективным методом богопознания будет простое молчание. Молчание как мудрость, да, смирение, как способность слушать. Вот другую историю хочу я вам тоже рассказать из опыта владыки Антония Сурожского. Он говорит, что у него была одна прихожанка, которая однажды пришла к нему с непростым вопросом. Она сказала ему: «Отче, я уже очень много лет творю молитву Иисусову, но я не чувствую никакой благодати, я не вижу никаких духовных плодов от этого». Тогда владыка сказал ей, он сказал, что вот ты творишь молитву много лет, как ты рассказываешь, и, может быть, ты слишком много говоришь, может быть, Богу негде и словечко вставить. Женщина призадумалась, говорит: «А что же мне делать?» А владыка ей сказал: «А ты иди домой, садись тихонечко с книгой или там с вязанием, как угодно. И просто вот попробуй помолчать». Через несколько дней женщина пришла к нему и сказала, что: «Спасибо вам, вы мне дали хороший совет». И она рассказала о том, что вот она пришла к себе домой, в свою комнату, где прожила много-много лет. Она перед иконой помолилась, взяла свое шитье, уселась в кресло, где имела обыкновение сидеть. И вот, погрузившись в эту тишину, в в такую простую радость бытия перед Богом. Она действительно, ну, если и не услышала его, как Моисей когда-то слышал, но пережила как реальность его присутствие, его близость к ней вот в этой самой комнате. Этот взор Божий, который был направлен на нее. Да? И это стало возможно именно благодаря такому смиренному молчанию, способности человека слушать Бога, открываться Ему. Мы с вами говорили, что Церковь нас учит веровать во единого Бога. Вот мы утверждаем, что Господь единый и единственный. Что это означает? Понятно, что в те времена, когда формировался народ израильский, вот эта заповедь единства Бога, она означала именно его исключительность, вот единственность этого Бога как истинного среди других богов, которым там поклоняются другие народы, но это является заблуждением духовным. В книге Второзакония сказано: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, единственный Господь, и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем своим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими. И да будут эти слова, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем». Получается, что это важнейшая заповедь. Это гораздо важнее вот для ветхозаветного сознания, чем даже нравственные запреты, да, не убей, там, не укради и так далее. Самое важное, фундамент духовной жизни, это пережить вот эту единственность Господа. Узнать, что наш Господь – это единственный Господь. И возлюбить Его, да, предать Ему всю свою волю, все свои силы, все свое сердце, весь свой разум. Вот важнейшая заповедь, на которой строилась духовность Ветхозаветной Церкви. И ветхозаветный человек понимал Бога как Бога ревнивого даже. «Я Бог-ревнитель», сказано в книге Исхода. Все делается в полную меру любви и реальности. Да? Отношения с Богом не являются какими-то культовыми, там, формальными, формализованными. Нет, все здесь по-настоящему. И поэтому Господь любит свое творение, свой народ, своих людей, даже ревниво, так же, как, ну, не знаю, ревнивы бывают родители по отношению к детям, да, или супруги по отношению друг к другу. И ревность эта относится прежде всего к другим богам. Вот не отступи в лукавые разные поклонения ложным идолам. Не отступай от верности Богу твоему. И мы действительно постоянно возвращаемся, да, к этой мысли о том, что невозможно быть немножко верующим или верующим там во все, по чуть-чуть. И в языческих богов, там, и в Аллаха, и в каких-нибудь еще, ну и во Христа в том числе. Вот у нас не остается такой возможности. Мы поем во время всенощной: «Ты бы еси Бог наш, разве тебе иного не знаем, имя твое именуем». Да? «Ты Бог наш, кроме тебя другого мы не знаем, зовем тебя по имени». И постоянно в книгах пророческих все снова и снова возвращаются священные писания вот к этой самой мысли, да, к мысли о том, что Господь единственный. Как сказано у Исаии: «Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня». Вот для историков эта самая верность еврейского народа Богу, она была удивительна, потому что иудеи составляли маленький народ, он был окружен могущественными языческими соседями, и однако, несмотря на разнообразие таких влияний, социальных, культурных, евреи все-таки сохраняли эту самую веру в единого Бога. Говорят иногда про чудо еврейского монотеизма. Действительно, без такого участия божественного это было бы невозможно. И нужно сказать, что хотя язычество очень древняя форма религии, да, но вот такой анализ религиоведческий архаических культов показывает, что все-таки в их основе есть следы древнего единобожия. Видимо, когда-то, в незапамятные времена, человечество исповедовало веру в единого Бога, и магизм, вот распространение языческих форм, оно стало последствием грехопадения. Причем язычество не является чем-то мертвым, да, вот это предостережение против поклонения неистинным богам, это вовсе не такая вещь, которая утратила там свою историческую силу, да, с течением времени. Существует огромное количество форм многобожия современных, и мы все с ними сталкиваемся так или иначе. Мы все склонны творить себе кумиров, поклоняться ложным богам. Поэтому вот эта самая заповедь «Я есть единственный Господь, и возлюби Господа всем сердцем твоим», она остается в силе и сегодня, она никак не теряет свою актуальность. Вот. И последнее, что хотелось бы мне сегодня вам сказать, это поговорить немножечко о Боге едином в Троице. Потому что сама по себе вера в единого Бога, монотеизм, не является таким исключительным достоянием христианства. Монотеистическими являются и иудаизм, и мусульманство. Все эти люди тоже верят в единого Бога, но только христиане исповедуют веру в Бога Троицу. Потому что, вот как говорит нам символ веры, мы веруем во единого Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Возникает такой совершенно очевидный парадокс, да, ну, с точки зрения таких простых человеческих понятий. Как может быть так, что Бог один, но в то же время это Троица, Отец, Сын и Дух Свят? Я помню, как однажды пришлось мне беседовать с одним мусульманином. Вот это был очень милый человек, но он все-таки остался недоволен нашей беседой, потому что он все пытался выяснить у меня. Вот ты скажи же, говорит, конкретно, сколько же у вас богов-то, один или трое? И никакие аргументы здесь не помогали, потому что действительно, вот с точки зрения простого человеческого рассуждения, или у нас один там, не знаю, апельсин, или их три, и поэтому вот вместе один и три быть не может. Но действительно догмат о троичности Бога – это одна из самых таких непосильных разуму вещей в христианстве. Пресвятая Троица – это тайна, и доступ к ней мы имеем только через Иисуса Христа. Тайна Троицы стоит каким-то образом очень даже близко с тайной любви, на самом деле. Но вот если пересказывать какие-то богословские размышления о Троице, да, то, как говорят христианские авторы об этом, во-первых, они говорят, что любить можно только кого-то. Да? Бог есть любовь. Но любовь не может быть направлена на себя, любимого и неповторимого. И поэтому троичность Бога, она связана вот именно с тем, что Бог есть любовь. Отец любит Сына и Духа, да? Сын любит Отца и Духа и так дальше. Вот любовь и делает Бога Троицей, или наоборот. Бог Троица может проявиться как любовь. Другие такие размышления на эту тему связаны с тем, что отношения в глубине Пресвятой Троицы являются настолько совершенными. Вот такая там есть полнота единства, полнота понимания, милости, да, любви настоящей, что Бог един, несмотря на то, что Он раскрывается как Троица. Но в любом случае, все, что мы можем по этому поводу говорить, это, во-первых, преждевременно, потому что мы с вами вернемся к этой теме троичной гораздо позже, тогда, когда поговорим по отдельности про Отца, Сына и Духа. Вот. А кроме того, никогда, никогда это не будет предметом рационального рассмотрения по-настоящему, потому что Троица – это вот то, что Андрей Рублев, скажем, пишет, да, в своей «Иконе Великой». Когда мы смотрим на нее, то мы можем что-то такое вот понять. Но сформулировать все равно невозможно. И вот святой Григорий Назианский сказал очень красиво, он сказал, когда я говорю о Боге, то вы должны чувствовать себя омытыми единым светом и тремя светами. Ну вот это, пожалуй, максимум того, что можно сказать о Троице и о единстве Бога в Троице. Мы омыты единым светом и тремя светами. Вот сколько мы можем это понять, сколько может наша душа это вместить, так оно и будет. А рационализировать это никак нельзя. Ну вот на этом мы с вами сегодня остановимся, а в следующий раз уже поговорим про первое лицо Святой Троицы. Речь у нас будет о Боге Отце.